Ситуация на юге Ливана вот уже 3 недели остается главным предметом политической дискуссии в США. Неэффективность нынешнего политического курса администрации подвергается критике практически со всех сторон. Но что следует предпринять Вашингтону? Об этом шла речь в понедельник на конференции, организованной одним из ведущих американских мозговых центров – Институтом Брукинса. Рассказывает наш корреспондент Владимир Абаринов.
Все участники дискуссии были согласны с тем, что новая фаза конфликта – поворотный пункт, за которым уже не должно и не может быть возврата к прежнему положению. Но как добиться продолжительного и прочного прекращения огня? Какими возможностями располагает американская дипломатия? Разговор начал Майкл Херцог, бригадный генерал, занимавший ряд значительных постов в Министерстве обороны Израиля и принимавший участие в мирных переговорах последнего десятилетия.
Хизбаллах нанесен серьезный удар. С военной точки зрения ее возможности подорваны. Они обстреливали ракетами Хайфу, третий по величине город Израиля. Последние 4 или 5 дней они прекратили обстрел, потому что Израиль сконцентрировался на боевых действиях против Тира, откуда они в основном запускают свои ракеты. И теперь им трудно достать ракетами район Хайфы. После трагического инцидента в Кане, где погибли много мирных жителей, они хотели было запустить ракеты средней дальности, но не смогли. Они устроили обстрел ракетами малой дальности, «катюшами», и вместо 100 ракет в сутки выпустили по израильским городам сразу 150. Я бы сказал, что в отношении военного потенциала они отброшены на годы назад. Однако одновременно с военной идет и другая кампания – война восприятия. Кого сочтут победителем в этой войне? С этой стороны картина, к сожалению, другая.
Генерал Херцог считает, что, несмотря на военные успехи, Израиль терпит поражение в пропагандистской войне.
Израиль – открытое, прозрачное общество. Мы сразу же получаем информацию о наших потерях, обо всех случайных происшествиях, о тактических ошибках. А Хизбаллах контролирует информацию. Они не сообщают о своих потерях. Они не говорят, пострадали ли или нет их старшие командиры. Они не рассказывают, в какой мере разрушен их военный потенциал. Они не сообщают ничего о своих отрядах, только о гражданском населении, и это порождает асимметрию восприятия. Асимметрия этой войны состоит также в различии целей, которые ставят перед собой воюющие стороны. Насралла назвал очень простую пассивную цель – выжить. Он открыто сказал, что для него победа – это выживание. Так что все, что ему требуется сделать, это пригнуться под огнем, спрятаться, продолжать обстреливать Израиль ракетами, продолжать убивать, а потом, когда война закончится, выйти из бункера и объявить себя победителем. Израильская сторона ставит перед собой гораздо более масштабные задачи. Это создание нового статус-кво в Ливане, а не возвращение к старому, который позволял Хизбаллах вооружаться, иметь 1000 ракет, угрожать Израилю и под прикрытием ракетного щита совершать нападение на Израиль. Это более амбициозная цель.
Ливанский взгляд на конфликт представил Хишам Милхем, вашингтонский корреспондент крупнейшей ливанской ежедневной газеты «Аль-Нахар», который ведет также ток-шоу в телекомпании «Аль-Арабия».
Когда Израиль начал кампанию против Ливана после вылазки Хизбаллах, появился целый ряд возможных сценариев прекращения огня. Один из них предполагал, что Израиль достигает заявленных целей, то есть разрушает военный потенциал Хизбаллах, после чего сирийцы и иранцы начинают просить о мире, потому что они видят, как израильтяне уничтожают арсеналы, на которые Иран потратил годы и миллионы долларов. Другой сценарий исходил из того, что война переходит на другой фронт, в Сирию, и тогда вмешиваются Россия и Европа и заставляют Соединенные Штаты настаивать на прекращении огня. Для многих из нас, людей, хорошо знающих ситуацию в Ливане и не забывших историю, было ясно, что заставить Израиль прекратить операцию может только новая Кана, подобно тому, как это случилось 10 лет назад, когда более сотни мирных ливанцев были убиты израильской бомбой, попавшей в здание ООН, где эти несчастные люди пытались укрыться. И вот теперь побоище в Кане произошло. История оказалась беспощадна, та же деревня почти ровно через 10 лет. Первый раз это было в апреле 96 года, по меньшей мере 60 человек, в основном женщины и детей были убиты.
Хишам Милхем крайне пессимистически оценивает политические перспективы Ближнего Востока в целом.
Государственный секретарь сказала, что это родовые муки нового Ближнего Востока. Но мы видим, что реакция простых арабов заставила даже дружественные Соединенным Штатам правительства отступить от своего первоначального осуждения действий Хизбаллах. Даже до Каны, даже до начала войны, антиамериканизм охватил Ближний Восток как лесной пожар. Это новая религия Ближнего Востока. У этой религии есть свои апостолы, у нее есть свои ритуалы, у нее есть, если угодно, свое священное писание. Никогда прежде я не видел такой демонизации Соединенных Штатов арабскими комментаторами и политиками. Народ цепляется за Хизбаллах и Хамас, потому что они представляются ему единственной силой арабского мира, которая еще оказывает сопротивление тому, что арабы считают планом установления американо-израильской гегемонии в регионе. Для этих людей это не родовые схватки нового Ближнего Востока, а, быть может, последние спазмы умирающего старого порядка на Ближнем Востоке. Неоконсерваторы в США в последние 3-4 года твердят, что силой можно изменить общественное устройство на Ближнем Востоке, но точно так же считают и исламисты. Они верят, что из бедствий и хаоса рождается исламистская альтернатива. В 1982 году израильтяне разделались с Организацией освобождения Палестины и получили Хизбаллах. Хизбаллах родилась на руинах Бейрута в 1982 году. В 2000-м обуздали Фатах, главную ударную силу интифады. На смену Фатах пришли исламисты. Они теряют 100 тысяч человек, объявляют их мучениками веры и продолжают борьбу. Это почти зеркальное отражение. Сейчас на Ближнем Востоке исламисты пользуются доминирующим влиянием. Самое влиятельное лицо в Иране носил тюрбан. Самый влиятельный человек в Багдаде, великий аятолла Али Аль-Систани, носит тюрбан. Самый влиятельный человек в Ливане, Насралла, носит тюрбан. Все остальные отступили на дальний план. Это не родовые муки нового Ближнего Востока. Это умирающий Ближний Восток. Мы на пороге безумного, хаотического переходного периода.
Третьим участником дискуссии был Мартин Индик. Эксперт Института Брукинса, в прошлом высокопоставленный сотрудник администрации Билла Клинтона, бывший посол США в Израиле.
У нас сейчас нет Анвара Садата на стороне Ливана. Насралла действует не ради мира с Израилем. Как и все другие участники этой дискуссии, я заново переживал кошмар израильско-ливанского конфликта последних 3 недель в ожидании того, что Кана рано или поздно случится. Я был американским послом в Израиле в 1996 году, когда произошла первая Кана. Как уже говорил Хишам, 109 мирных ливанцев нашли убежище в здании ООН, и шальной израильский артиллерийский снаряд убил их.
Мартин Индик подчеркнул, что в дни прошлого кризиса у США был точный адрес, куда обращаться – к Сирии.
В те дни Уоррен Кристофер поспешил в Дамаск, чтобы добиться прекращения огня. Конечно, мне скажут, что и сегодня мы должны сделать то же самое, но я хочу кое-что напомнить. Во-первых, когда мы прибыли в Дамаск, чтобы решить проблему, президент Хафиз Асад унизил нас. Он заставил Кристофера ждать в приемной, и американская пресса пригвоздила к позорному столбу наши попытки договориться о прекращении огня. Но как бы то ни было, мы получили соглашение.
Если при Клинтоне американской доктриной на Ближнем Востоке было достижение прочного мира дипломатическими средствами, то сегодня стратегия в корне иная.
У Соединенных Штатов сегодня, как и при Клинтоне, есть масштабная стратегия, но это совершенно другая стратегия. Она основана на идее демократизации смены режимов. И поскольку мы проводим такую политику, мы не можем ехать в Дамаск, мы и не должны ехать в Дамаск, потому что в нынешнем контексте визит в Дамаск будет означать приглашение сирийцам вернуться в Ливан, где народ, отзываясь на наш призыв к демократии и свободе, потребовал ухода сирийцев. Мы будем просить Дамаск взять под контроль Хизбаллах, а это значит пригласить их обратно в Ливан. Такой шаг потребует полного изменения стратегии, это не просто визит госсекретаря.
По мнению Индика, перед Вашингтоном стоит исключительно сложная задача.
Так как же достигнуть устойчивого прекращения огня? Проблема нынешней стратегии администрации заключается в том, что ей приходится опираться на самое слабое звено – ливанское правительство. Если мы не едем ни в Дамаск, ни в Тегеран, тогда ливанское правительство должно взять на себя задачу поставить Хезболлах под свой контроль, послать войска на юг Ливана, распространить там свою власть и постепенно разоружить Хезболлах. Сирийцы держали в Южном Ливане 15 тысяч солдат и контролировали каналы снабжения Хезболлах. У ливанского правительства нет 15-тысячной боеспособной армии, и у него определенно нет законного права бросать вызов Хезболлах, представляющий крупнейшую общину Ливана, шиитов, и имеющий своих министров в кабинете. Расчет состоит в том, что израильские войска ослабят Хезболлах и выгонят ее с юга, и тогда туда войдет ливанская армия при поддержке международных сил. Но, как мы уже здесь слышали, Хезболлах, наоборот, окрепла, даже если это всего лишь восприятие, даже если оценка израильских военных успехов точна. Хезболлах сегодня сильнее, чем прежде, в глазах ливанцев.
Тем не менее, Мартин Индик считает реальным прекращение огня. Однако это лишь первый шаг на пути к прочному урегулированию. Вторым должна стать всемирная поддержка демократического правительства Ливана.
Поскольку мы отводим центральную роль ливанскому правительству, мы должны делать все возможное для укрепления его позиций. Прекращение огня нам поможет, особенно если правительство будут воспринимать как одну из сторон, заключившую соглашение ради защиты гражданского населения Ливана. Критически важно для укрепления правительства, чтобы реконструкцию Ливана проводила не Хезболлах, а правительство. Критически важно, чтобы соглашение об обмене пленными заключало ливанское правительство, а не Хезболлах. И, наконец, территориальный спор по поводу ферм Шаба, который Хезболлах использует как предлог не разоружаться, этот спор должен быть решен Израилем и ливанским правительством.
Ни у кого сегодня нет сомнения в том, что Хезболлах должна лишиться своего статуса государства в государстве. Вопрос в том, как этого добиться.
За ходом дискуссии в Вашингтонском институте Брукингса следил наш корреспондент Владимир Абаринов.